Так, а мы продолжаем. Значит, тема мистика дружбы, да? Мистика дружбы, глава 10. И мы выяснили, что если у человека нет друзей, причем родственники не считаются, потому что если я дружу с родственниками, это я дружу с самим собой. Потому что так или иначе, родственники, они это какой-то общий ресурс. И хотим мы не хотим, но там какая-то выгода есть. Вот. А все остальное могут быть друзья. И как только появляются такие друзья, значит появляется... В нашем случае это означает, человек может дружить с Кришной. И в данном случае это означает, что он может заниматься духовной практикой. Духовная практика, это значит реальные чудеса должны быть. Если реальных чудес нет, это значит духовная теория. Вот это заявляет сам Кришна. Глава мистическая йога, да, 10. Вот. Я хочу рассказать то, что я знаю, было по Запорожью. В Запорожье есть клуб, но он около 20 лет существует. Это не логос-клуб, это другой клуб, который параллельно. Раньше он назывался Форос, потом еще потом там были. Ну, была определенная эволюция этого дела. Сейчас они называются ИРЧ. Институт развития человека. Кто-то встречался с этим, нет? Вот, Институт развития человека. А они, ну как? Это некоторые академии, которые просто создали, ну, какие-то инициативные группы. Там есть лидер, Олег Ткач его зовут. Они изучают гороскопы, они прорабатывают качества. И в принципе, они имперсоналисты. Они так, ну, не очень доверяют религиозным системам. Поскольку и в некотором смысле правильно, потому что религиозные системы себя сильно дискредитировали, потому что вот там нет того, о чем мы говорим. И этот ИРЧ время от времени они собираются и, ну, в народ выходят и делают такой театр, какие-то сценки с таким, знаете, с духовным подтекстом. И вот я рассказываю вам последнюю, что было. Там не Бог весь, ну какие-то вот они не берут там какой-то библейский сюжет. Нет, берут какую-то притчу, берут какой-то рассказ, берут песни Розенбаума поют, вот такие вот. И, ну, такие тексты, которые воодушевляют, что-то цепляют за нутро, ну, что-то такое альтруистическое будет. Вот такие вот вещи. И каждый вот такой фестиваль, это называется фестиваль, они приглашают других. У них вот этот последний назывался «Радуга». И вот они нашли место, обосновались. Это на природе. Пригласили там из мира всяких этих, ну, знакомые с собаками, там, с кем попало. Вот. И стали говорить, вот радуга, радуга, радуги нет. Это было вот недавно. Радуги нет, радуги нет. И вот надо, чтобы была радуга. И вот когда начался фестиваль, прошел дождик 20 минут, и прямо над сбитой сценой, точно по центру, то есть просто, ну, соосно, возникла радуга. Все смотрят так в таком шоке. Ну, радуга, радуга. И на этом чудеса не закончились. Там был один из спектаклей, их было несколько, назывался «После дождичка в четверг». Погода была, ну... И вот там на фразы артистов, которые, ну какие артисты, непрофессионалы, они говорят, что-то начинают говорить, и погода реагирует. Когда, говорит, и грянет гром, и там бу-бу, что-то вот такое. И потом вошло, зашло солнце, которые организовывали спектакль, они текст знают. И они в ужасе так думают, там в конце вот этих вот, да будет свет. А дождя нету, ну, знаете, такое, знаете, свинцовое небо, ну, солнце вообще не предвидится. То есть там, ну, тотально все. Тотально запущено. И вот когда в конце сказали, да будет свет, вот сцена осветилась. Представляете? То есть это, смотрите, обычные люди. Обычные люди. Я и с ними знаком. За ними не водятся какой-то там сверхъестественной святости. Чудеса просто вот так вот. Почему? Они настолько дружны, они настолько, у них нет, вот знаете, ну у нас принято считать, что человек нормален и в норме, это значит, есть старшие, младшие и равные. Причем равных должно быть сколько процентов? Кто-то помнит? 60. 60, больше половины из знакомых мне. И 20 младших подопечных там, или которых я опекаю, которые считают меня за какого-то гуру в чем-то. Не обязательно это в духовном смысле, нет. Они просто меня уважают, что я в чем-то их превосхожу. И у меня должны быть авторитеты где-то 20%. Это считается среднее такое. Вот. Но каждый человек, нормальный человек, обратите внимание, сколько у него должно быть друзей? Больше половины, чем все знакомые люди. Больше половины. Это условие просто нормальной жизни. Нормальной жизни, чтобы все было. Как только этот процент падает, у меня друзей, я знаю 100 человек, а 4 друга у меня всего, это не очень хорошо. Друзей должно быть много. Причем друзей должно быть равных. Дружба возможна между равными. Если помните, из Махабхараты там, как его... Там был царь, и кто учил пандавов воинскому искусству, как его напомните? Драначария, да, Драначария. Когда он пошел к одному там царю, они вместе дружили в детстве, он говорит, а извини, мы не друзья, мы не равные. Дружба между равными. Вот. И потом он там, кстати, отомстил, потому что тот не захотел дружить. Дружба должна быть между равными. Я помню, как начинались разные клубы, разные в городах какие-то там вот конфессии там подымались. И когда люди сходятся, у них еще нету структуры. Нет структуры. Вот этот вот старший всех знает, этот только пришел, салага, знаете, вот мы тут уже аж 2 месяца практикуем, а он только пришел, да? Вот. Все как-то пришли, они знакомых привели, а приводят обычно друзей. Все просто кипит. Просто настолько совпадение, настолько все складывается. Вот как это у Макаревича. Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые? Вот когда все начинается, практически все равные. Кто-то в чем-то, но они как-то комплектуются. Но проходит время. Кто-то по каким-то причинам уходит, кто-то по каким-то причинам приходит. Совсем не тот состав, который был в начале, и они становятся старшими. Приходят новенькие, они становятся младшими. Эти старшие, у них какие-то есть авторитеты, да? И вот когда начинается структуризация, и как только наступает момент, когда равных становится мало, вот этих вот, а равные у всех, равные у младших есть, равные вот у равных есть и равные у старших есть. Как только у меня, вот лично, в какой бы категории я ни находился, а я, где-то я младший, где-то я старший, а где-то я равный, да? Но как только у меня этих равных мало, это означает, скоро будет не очень хорошо. Что именно будет нехорошо? Ну, просто карма плохая будет, что-то мне с личной жизнью не получится, что-то у меня с деньгами не получится, что-то где-то будет не получаться. Вот. И мы вспоминаем, какая была молодость, была когда хорошо, а как же карма, и вот карма, кажется, включается. Да карма у тебя включилась тотально, когда у тебя равных не стало. А до этого ты просто на мистической платформе как-то проезжал. Потому что ты был другом Кришны. Вот. Преданным. Ты не скандалил. Есть люди, которые... В родственных отношениях могут даже расскандалиться, в родственных. Но родственники это я и есть. Муж, жена, дети, родители, это одно. Но друзья это совершенно другое. Друзья. И если родственники станут друзьями, это высочайший уровень. Если муж, Вот смотрите, муж, жена, они имеют все виды отношений, в том числе, ну, отстраненные даже, да? Ну, как это, имперсональные, что-то механические там могут. Но если муж и жена становятся друзьями, это высокий уровень считается. Я не буду эту тему трогать, потому что, ну, семейные отношения это очень глубоко, но там третий уровень возрастания любви называется дружба. Сначала люди встречаются, и вот этот взрыв, просто взрыв, просто они на вулкане. Если что-то неудобное, там в это время мистика происходит. В этом мистика происходит, но она в экстриме происходит. И как только они привыкают друг к другу чуть-чуть, начинается война, боль начинается вторая. А третья, если они в это время просто будут соблюдать дхарму, ну просто вот так вот, это притирка должна быть. Я еще раз говорю, что Кришна режет по-живому, он не режет по-мертвому, режет по-живому. И когда мы идем к нему, может быть больно. Потому что, еще раз, как вот гангрена, да, бесполезно резать, где отгнило. Надо резать по-живому, иначе болезнь будет прогрессировать дальше. Вот точно так же с нам. И мы должны знать, что когда мы, с нами будет это случаться, и будут резать по-живому, по чувствам, по вот этим. И вот такая дружба. И кто может это терпеть, когда его по-живому режут, он будет дружить. И он будет видеть мистику в своей жизни, потому что без дружбы нет мистики. Но если он не хочет, чтобы его резали по-живому, первое, он очень скоро останется один. Он просто боится боли. Он останется один. Гангрена. Гангрена отношений. Меньше. Вот он остался один. Все. Ни во что не верю. Какое бхакти? Тут надо сначала саму себе помочь, потом бхакти, да? Какая дружба с Кришной? Условия мистики, 10 глава. Я тебе открываю свое могущество, потому что это могущество Кришны, то есть вот эта мистика, вот эти вот ситхи, вот эти вот чудеса, не причинно-следственная связь, а это там, это будет называться практика. Духовная практика. Нет чудес, нет духовной практики. Условия вот это. И мы видим, что даже имперсоналисты, не зная совершенно ничего о Кришне, имеют эти чудеса. И меня берет иногда ревность. Просто берет ревность. Вот эти люди, они простые люди. Бога слушать не хотят. Какой Кришна? Да, таких как Кришна еще навалом. Вы Кришну называете, те по-другому называют. И они имеют чудеса. А что я могу возразить? А у вас там в храме вот такое есть, как у нас? Они просто театр устроили. Просто театр. И нет вопросов. И к ним теперь идут на театр не посмотреть, что? А потому что Господь лично участвует в этом зрелище. Они это делают только потому, что они дружны. Понимаете? Только потому, что они дружны. И они это объясняют по-другому. Попробуем доказать. И это является, с одной стороны, конкуренцией. Потому что Прабхупада, мы знаем, он боролся с имперсонализмом. Ну вот они, видите, могут брать от этого. Имеют право. Потому что они Господа удовлетворили. Очень многие, вот смотрите, что такое дружба. Чем дружба ломается? Она ломается структурой. Ты приходишь, а тебе говорят, вот тут надо почтение, там не обязательно, но тут надо, иначе ты... И вот это сразу, потому что дружба, она не очень любит структурироваться. Да? Она мягкая, она как любовь. Как любовь. Любовь, попробуй ты поставь рамки. Попробуй птицу в клетку, она же... И так и дружба, то же самое. Кто может сказать, чем дружба отличается от любви? Так, навскидку. А что, вот вообще мы такие неграмотные, не знаю, да? Ну?
Мало, ничем. Мало чем.
Ничем нет, а зачем разные слова?
Отношения это...
Раса же другая.
Раса другая, да.
Другая раса. А любовь это раса вообще, скажите?
Нет, она, наверное,
нет,
что-то
она
лучшее.
Везде есть.
Любовь везде. Дружба, скажем так, частное проявление любви. Но когда мы говорим о возлюби вот Господа, да, према, о чем мы говорим према, да, есть отдельное слово. Вот. Любовь это полное предание. Любовь это меня нет. Дружба это иногда меня нет. Иногда. Вот вместе собрались по интересам, меня нет. И вот пока мы собрались по интересам, в это время происходит мистика. Любовь это когда меня вообще нет, тогда сплошная мистика. Угу, понятно? Вот. Когда мы говорим любовь, подразумевается мужчина-женщина, нет. Веды говорят, любовь это не знает границ, значит, одно живое существо к другому существу, полное самопожертвование. Вот. Встречаются два человека, мужчина-женщина. Я тебя люблю, да, а ты меня любишь, да. Потом проходит немножко время, но они не понимают. Каждый из них по-своему понимает, что такое любовь. Когда они расшифровывают это понятие, говорят, а что ты мне сразу не рассказал, что это любовь? А я вот так это понимал, понимаете? Любовь. Разница в терминологии. А разница в терминологии, это не в словах и знание количества слов. Это разница... Ну, я вынужден повториться, в тех ключах. Сколько у тебя этих ключей? Вот Бхагавад-гита дает 18 ключей. Если у тебя есть 18 ключей, значит, ты понимаешь любого, с Богом у тебя все в порядке и все такое. И значит, и после этого ты становишься кем, когда у тебя есть 18 ключей? Просто нормальным человеком. Просто нормальным человеком. Нормальным, преданным. Не каким-то там, не святым еще, нет, не святым, просто нормальным человеком. Более того, человеком с сильным интеллектом, говорят, потому что Бхагавад-гита для людей со слабым интеллектом, недоразвитых, написано, так написано, да. Почему они недоразвиты, у них что-то не хватает? Они читают, смотрят в книгу, видят фигу, да, ключа нету, кодека нет, не дешифровывает вот этого, не дешифровывает. Они общаются друг с другом, не понимают друг друга. У них проблема. Проблема не потому, что все неправильно. Он неправильно воспринимает мир, он неправильно воспринимает других людей. И вот это неправильное восприятие, первая симптоматика, что я неправильно начинаю воспринимать мир, у меня катастрофически резко падает количество равных. Обычно это количество падает равных, когда я вдруг что-то выучил, и мне сказали неблагоприятное общение, смотри аккуратно. Неблагоприятное общение это не значит... А вообще ты с ними не общаешься. Это значит, ты закален от их влияния, но общаться ты продолжаешь. Понятно? Закален. То есть они, у тебя должно появиться нечто внутри под давлением, что материальная философия тебя уже как-то сильно не возьмет. Вот и все. Человек может сильно возомнить о себе что-то такое, что он сильно старше и преданный стал, или сильно верующий стал, или он что-то знает, узнает, как на санскрите вот это называется, а вы же не знаете, значит, вы все, приехали, идите, вот. И приходят люди, и это начинается, как в армии, такое есть явление, дедовщина. И в армии есть такой миф, что без дедовщины жить нельзя. Этот мир поддерживается офицерами, потому что есть старшие, они просто наглеют, им это разрешают. Они ходят, у них эта пуговичка может расстегнута быть верхняя, ремень может быть немножко приспущен и все такое. И это даже как бы вид такой формы, чтобы, ну, чтобы понять, потому что погоны все одинаковые, да, чтобы понять, что вот этот дед идет, его надо слушать, ему надо честь отдавать. Остальные, кто только пришел, их надо застегнуть по полной программе. Подходит, ты что пуговицу расстегнул? Да вот жарко. Сегодня ты пуговицу расстегнул, завтра самоволку, а послезавтра ты родину продашь. Я такие разговоры слышал, да. Я вот слышу, вот в храмах то же самое. Кто-то что-то почему-то подумал, он старший, преданный, значит, он уже, ну, кое-что ему можно не делать, понимаете? А вот этот только пришел, ему надо вот все делать. Их тоже застегивают, их видно. И пропадает, и вот эта армия начинается такая. И вот начинается армия. И причем существует миф, что так должно быть. Так должно быть. И когда приходят молодые, я служил на Кубе. Там дедовщина была страшная. Нигде в Советском Союзе такой дедовщины не было. Нигде. Вот клянусь. Почему? Потому что там было даже расследование. Даже приезжали офицеры, не знали, что с этим делать. Знаете, отдельно остров, очень далеко, на другом материке. Ну, в континенте, да? А никакое начальство добраться не могло, и солдатами ничего не сделали. То есть солдаты, старшие преданные, они на офицеров просто так плевали. На махараджей, скажем так, да? Плевали. Ничего не могли они им сделать. Потому что приходит ночь, они все, что хотят, то и делают. А офицер что им сделает? Ничего не сделает. На острове. Их не могут депортировать, не так-то просто с Кубы взять. То есть обнаглевшие в край, и с этим офицеры сменились, смирились. Если они не могли ничего сделать, ну, кто-то пытался с офицеров поднять бунт, ну, знаете, Сучетки такой воодушевленный, сейчас он это сделает, все. Ее просто загоняли на пальму, и пальму спиливали. Солдаты, да. Представьте, до какой степени власть старших преданных, вот. И когда, и смотрите, что я вам скажу, сейчас, внимание, приезжают солдаты с Союза, там служили 1.5 года, приезжают, их начинают гонять. И солдаты, я сам слышал это, и солдаты говорят, один говорил, я клянусь, когда я стану дедом, я такого делать никогда не буду. Но он становился дедом и делал то же самое. И он говорил, а по-другому нельзя. По-другому нельзя. Они ж меня гоняли, я ж получил навыки. Я говорю, а ты не помнишь вот этот первый период, как вот это? И знаете, одни молодые ждали, когда наступит вот эта дедовщина, то есть они станут дедовщиной. Там инициация была, да? Там по заднице били такими колодками, это инициация. Там, знаете, везде одна и та же система. Вот. То есть, кто не прошел ритуал, ты не дед. Все. Ты не имеешь права, да. Вот, пожалуйста. Власть. Понимаете? Власть. И они очень ждали, когда наступит этот момент, их переведут, и они тогда отыграются за свою боль. Причем они местные шастры знают, как надо. Они ничего плохого нет. Но знаете, некоторый садизм. Некоторый садизм был. Ну, смотрите, какая дружба, да? Какая дружба, какая мистика, какая что. Если это происходит в религиозной организации. А некоторые ждали, чтобы стать дедом и освободить вот этих, но они не освобождали, потому что другие говорят, ты что это разбаловал, да? Это как один торгаш стоит, а тот раз цену сбросил рядом. Я сам наблюдал, торгуют эзотерическими книжками на малом рынке, духовными, к ним подходят, они прочитали все эти книги, они знают свой товар. И один сбрасывает цену. Эти все эзотерики духовные подходят и говорят, ты что? Мы сейчас тебе голову оторвем. Ты что, ты нам это, весь этот базар портишь? Вот и все. И точно так же, если кто-то захотел эту дедовщину убрать, к нему подходят остальные деды и говорят, ты что? Дисквалификация. Ты уже не старший преданный. Понимаете? Но мне, похвастаюсь, удалось устранить дедовщину не везде, не во всей части, но там, где был. Это был не я один, одному, может быть, мне не удалось. Там был такой же сумасшедший, как и я, который просто остался, знаете, ребенком. Когда дети как дети, они преданные, ну, автоматически, они как-то вот доверчивы, доверяют, они такие. Но потом, когда становятся дети взрослыми, говорят, ну да, сказка это хорошо, а реальность вот такая. И вот. И мы выросли до дедов, даже не до дедов, до следующего уровня, до следующего уровня. Вот. И нас и боялись и деды, и мы дедам спуску не давали, но пришли молодые, и мы сказали, вы равные. И знаете что? Служба не остановилась. Она даже стала лучше. Лучше. Это было на Кубе в первом взводе. Там, ну, не буду уже служебные тайны. Вот. То есть это была самая вот такая. Офицеры удивлялись. Ну просто сказали нет. И все. И уперлись. И когда все подошли, но мы объединились, стали просто дружными. И вот эта мистика была. Смотрите, часть была примерно как город Пологи. Знаете, кто город Пологи? Вот такая была часть. Там были баллистические ракеты. Там были установка «Град». Там были танки. Там что только не было. Я не мог, я сколько прослужил там, я не мог все обойти. Это огромная часть. И везде была вот эта система, которая поддерживала друг другу. Но маленький, но эта система, она, знаете, она поддерживает сама себя, она не, ну, сказать, не духовно, что ли. А там каждый за себя. Просто каждый за себя. И всего лишь несколько человек, два человека, потом к ним прилипли там еще, мало человек. И вся вот эта огромная структура ничего не могла с ней сделать. Почему? Дружба, мистика. Представляете, какая сила в дружбе? Дружба. И хуже-то не стало. Появилось много равных. Вот много появилось равных. И стало хорошо. И служба перестала вообще замечаться, потому что если друзья, тебе все равно где находиться, хоть в аду, хоть вон, сегодня на Шримад-Бхагаватам там рассказывалось, да? Хоть где тебе, все равно где находиться. Тебе все равно какая работа, потому что нам хорошо или плохо, не потому что, как думают условия, тип погоды сприятливая или несприятливая, там такая работа, оплачиваемая, неоплачиваемая, а среди кого ты находишься. Вот от этого зависит все. Вот это мистика. Мы ищем счастье, вот оно. И в этом смысле земля, на которой мы живем, она богата на эту атмосферу. Здесь люди дружат. Здесь люди умеют дружить. Потому что сколько вот, ну, не буду повторяться, да. И природа тут другая. И ископаемые другие. И продукты тут другие. И мужчины здесь другие, женщины здесь другие, все другие. Просто такая земля. Я когда приехал, знаете, Куба, да, Куба, экзотика, да, вечно зеленые, тропические дожди. Там нырнешь в море, там такие рыбы красивые, как в аквариумах у нас нету, такие красивые. Но когда я приехал, нас через Ленинград отправили, приехал в Россию, я сошел с корабля, я был в шоке. Весна. Зелень распускается. А там все пыльное. Там оно никуда не... Вот, лист упал, а другой там вот это вот все. Там хоть и дожди. А тут настолько сильно и прекрасно. И продукты вот эти там. Авокадо, гуаява. Я просто съел помидору нашу. Ну кто-то может подумать, ну да, родина типа вот родился. Нет. Я знал люди, которые, ну, не там родились и приходили, у вас, говорит, тут вообще земля обетованная, а самое главное, люди какие. Здесь с дружбой как бы все в порядке, просто не надо этого портить. Не надо это портить, структурировать там, где можно не структурировать. Потому что, знаете, если отбросить ложные формальности, есть такое выражение, ложные формальности, а мы заформализованы вот все, так или иначе, почему, ну оно как-то нужно. Но главное ложное, если отбросить, такие, какие надо ставить, то вообще кому они нужны, эти формальности? Если с хорошего человека формальности убрать, он становится, ну знаете, вот бриллиант. Его не надо в газету заворачивать или в прекрасную упаковку с бантиком таким, знаете. Он сам себя рекламирует, да? А вот кирпич лучше завернуть. Вот. И когда вот эти формальности, форму убираешь, то прекрасное становится еще прекраснее, а непрекрасное еще не прекраснее. Ну, я не знаю, какой еще пример. Вот если прекрасная женщина, ну извините, ее раздеть, она хуже ж не станет. А если она вся горбатая, уродливая, и ее раздеть? То есть одежда, да, такой пример, ну, как бы, хоть доходчиво, да, показывает, что... И поэтому есть нужные формальности, которые форма надо кое-что когда-то прикрыть. Потому что ну, что занадто то нездраво, может повредить, да. Но есть ложные формальности. Эти ложные формальности для чего нужны? Для прекрасных вещей они нужны? Да нет. Чтобы Кришну загородить, они не нужны, они мешают. И там бывает мешает. Но также ложные формальности могут скрывать какую-то нечистоту, которая то, что нам мешает, то, что нам мешает, то, что нам не позволяет дружить. Говорит, так вот этикет. Ты... Это как у меня был один товарищ, человек. Он, мы вместе начинали, мы вместе делились откровениями. Потом устал, его Виктор зовут. Отец Виктор, я к нему прихожу, а, привет, Витек. Он говорит, я теперь не Витек, я отец Виктор. Я говорю, да ты что? Не-не-не-не-не. Вот. Он уважаемый человек. У него все хорошо. У него чудеса даже были. Сейчас, кстати, закончились. Только получил статус. Вот. Он работает, вот конечные тройки до сих пор. Уважаемый очень батюшка. Гораздо превышающий вот всех остальных. Когда икону привозили в Запорожье, забыл, какая-то чудотворная, какая-то мироточащая, там, я не помню. Из всего вот этого, из епархии выбрали его, потому что он самый перспективный, самый светлый. А те уже чем-то замусорились. Чем же они замусорились? Да, положение, погоны могут прибить человека. Прибить человека и лишить его вот этой йоги, вот этой йоги дружелюбия, йоги связи с Кришной. Они могут лишить его бхакти, в конце концов. Вот. А если этого нет, зачем тогда все вот это вот? Ну, вот так вот. То есть я говорю, как технику безопасности, чего нам надо быть с этим аккуратней, чем быть с этим аккуратней. Как только человек начинает практиковать йогу дружелюбия с Господом, сразу, как симптом, у него появляются друзья. Если я дружен с Господом, а друзей нет, не-не-не, это что-то не то. Не пытайтесь сразу со всеми задружиться, со всем миром, без определенных качеств. Дружба, это же, знаете, это еще доверие, да? Если я вот сегодня ни с кем не дружил, с завтрашнего дня я начну с тех дружить. Дитя дерут как липку. Почему? Потому что дружелюбие... А у меня внутри есть нечто, которое людям видят, они чувствуют. У меня есть какие-то качества, и людям хочется к этим качествам ну, рядом побыть. И они ну, что-то доброе. В конце концов, Параматмана везде на каждому сообщает. С этим не дружи, он хитрый, он просто... Он весь, он банкрот, и у него еще жизнь, я не знаю, какая будет, если ты к нему прицепишься... Ты потащишь его еще долги, и ну вот такое вот. И люди как-то так раз. И поэтому, если просто решил подружиться, ничего не получится. Вот я был сегодня трус, а завтра я буду храбрым. Да не получится, тебя прибьют, потому что труса пуля не боится. Вообще не боится. И поэтому ты не зря трус, ты должен бегать как заяц. Это смелый, у него карма хорошая, он будет идти, а пули будут от него бегать. Вот. Так и дружба. Поэтому что делать? Ну нет друзей. О, значит что? Надо подружиться оптом. Приходишь к Господу и рассказываешь ему. У меня проблемы. Чего-то друзья бегут от меня. Проблемы. Что Господь дает? Господь дает бесстрашие. Вообще молитва нужна, чтобы я перестал бояться. Во мне уже... Я простерял все ключи от этого мира, от самого себя, забыл, кто я. И чтобы вот их найти, чтобы подружиться с Господом, надо первое, узнать что-то о нем, раз. Второе, что-то убрать из себя, вычищать. И Господь поможет в этом вычищать, и может быть немножко больно. Вычищать лишнее, что-то лишнее. Самое трудное вычищать. Я сразу скажу, я не имею в виду рано вставать, это есть, это не есть, я это даже не имею в виду, потому что это очищение материальное. материальное. Я могу стать прекрасным, это Гитлер был вегетарианцев, и что? Он был сильно сострадательный, или друзей у него много было, да он на всех боялся. У него не было друзей вообще. Это проблема. Я говорю о друзьях, я говорю о мистике. Это очищение, оно философское, и оно будет резать по-живому, но резать будет по моим мозгам, а будет резать по моему ложному эго. Вот это будет реально больно. Вот это будет реально. И первое, результатом, что должно быть, я должен простить всех, кого, на кого я наехал, скажем так, да? Да. Это серьезно. И простить не формально, а реально. Реально. То есть начинать надо с этого. Как простить, да? Вы сразу. А, вы знаете, как прощать? Я вас познаю. Я и не очень.
Я на них наехала, и я же их прощаю.
Да, конечно. Потому что критика с моей стороны, это симптоматика зависти к ним. Вот. И поэтому, а перед дружелюбием, 10 глава дружелюбия называется. У тебя дружелюбие, на тебе мистику. Теперь со мной пошел. А с 10 главы до 18 еще долго будет идти. Но практика начинается с 10 главы. До этого были разговоры с Арджуной. Даже 9 глава, Бхакти, он говорил, вот в слове просто сказал, ты не завидуй мне, сначала с завистью разберись. Итак. Первое, что я должен вымолить, чтобы я смог всех простить. Поэтому, Господи, дай мне понимание, что я зря на них вот это, да, окрысился. Потому что если я не пойму, понимание это результат. То есть это должна произойти некоторая вайрагья. Я завидую им, этим людям. Я сцепился с ним, я ненавижу его. Потому что мне надо получить то, что он имеет. Вайрагья, зависть, надо отпустить. Вайрагья. Вайрагья это следствие знания. Я должен получить знание от Господа. Почему он не виноват? И почему я виноват? Если этого не произойдет, то никакого прощения тоже не произойдет. Если разберусь с этим, хотя бы по самым крупным вещам, что следующее я должен у Господа попросить? Кто-то догадывается? Без чего дружелюбие невозможно?
Любви.
Ну, если есть любовь, тогда все остальное. Любовь это как солнышко, все высушивает. А есть некоторая противоположность. Вот есть зависть, а есть гордость. Да? Гордость, я с ума схожу от того, что у меня есть, а у других нету. А зависть, я с ума схожу, что у других есть, а у меня нету. Вот. Значит, я должен ликвидировать все свои успешные дела. Не в том смысле их зачистить по ноль. Я должен понять, что это не я сделал, это Господь сделал. Если я буду себя ценить, что... То есть, первое, я должен судить, что они плохие. Но о себе обычно не говоришь, ну, я плохой, потому что в такой ситуации другой этот был еще хуже, да? Ну, нормальная формулировка. Вот. И вторая сторона, что я реально что-то хорошее сделал, это тоже меня может сильно мозги поправить в ненужную сторону. Это дает мне возможность осуждать других, ставить себя выше других, и все, дружба невозможна. То есть я сам себе цены не сложу, а тех я всех оценил по самому низкому тарифу. Вот. Такая вот инфляция личностных отношений. В этом Господь помогает. И не надо бежать и со всеми дружить. И не надо налаживать отношений. Как только я буду готов к каким отношениям, то есть это отношения, это результат совместной деятельности. И как вот Паша Прабу рассказывал, говорит, со мной случилась критическая ситуация. И люди, на которых я не рассчитывал, которых за друзей не считал, мне помогли. Все. Как только я очищаюсь, мы забываем простую вещь. Нам ни шагу нельзя делать, потому что мы не знаем, что нам делать. Написано в комментарии Прабхупада пишет, ни один человек в мире, во Вселенной не знает, что ему сейчас надо делать. Подсказывает Господь. Если мы решили в плане, поставили себе в календаре, сейчас вот такое есть там, и супруги, давайте, это вообще, представляете, Кали-Юга как далеко уже заехала. А ведь только солнце Кали-Юги только всходит. Только всходит. 5000 лет это ерунда, по сравнению с 432 тысячи, да? Только всходит. А уже маразм процветает вовсю. То есть супруги делают этот, как его называют, договор какой-то, да? Договор. Ты вот это должна, я тебе вот это должен. Это практикуется, это обсуждается на телевидении. Это немножко назад, если отскочить по времени, это вообще было невозможно такое даже подумать об этом. А сейчас, пожалуйста, какая дружба? Какая дружба по договоренности? Это бартер, это просто бартер. Это персональные отношения сразу закладываются. И говорят, это помогает. Чему оно помогает? И духовная жизнь, это просто, прежде всего, личная жизнь. Это не казенная жизнь. И когда в духовную жизнь вмешиваются вот эти вещи, тут надо быть очень аккуратным. Сейчас очень много такого есть. Что с этим делать? Не удастся себе противопоставить. Не удастся. Потому что если мы будем менять структуру, давайте перепишем устав вот так, а давайте вот так, а давайте этого переназначим. Это будет как в той армии. Приходят, становятся на новое место и становятся точно такими. И говорят, по-другому нельзя. По-другому можно только с помощью мистики. Кармические структуры неодолеваемые. Неодолеваемое, бессмертное, если туда не влезет мистика. Понимаете? Единственная надежда, надо стать святым, и все. И будет та же структура, но не будет мешать. Как стать святым? Ну, преданным. Нам кажется, уровень, да, высокий уровень, стать святым. Это любимые разговоры материалистов, уровень. И они даже говорят, по каким ступеням, но это все материальные ступени. Прабхупада это говорит. Ты либо духовный, либо ты материальный. Нельзя быть беременным, или чуть-чуть беременным нельзя же быть. Вот это то же самое. Ты либо делаешь для других, либо ты делаешь не для других, а скажем, для Бога, либо ты делаешь для себя. Ты делаешь, если для других, ты действительно для других делаешь, или чтобы они тебя похвалили? Потому что на взгляд не определить. Вроде делает то же самое, а ничего нету такого. Вот. Он делает для себя. И что же с ними делать, если мы сталкиваемся с такими? Соблюдай себя, соблюдай себя. Выковыри у себя из мозгов вот это хорошее мнение о себе. Ты понимаешь, что все, что произошло с тобой хорошего, это означает... Знаете, чем отличаются великие люди от маленьких людей? Великие люди, как сегодня Шачинанда в стихах нам, они следуют своей судьбе. Просто следуют своей судьбе. Предначертанию, предназначению. А как они, откуда они знают, интересно? Они слушают свое сердце. Все. Они ничего, ничего-то не привнесли. Они просто следуют. А что такое мелкие люди? А мелкие люди, которые сопротивляются своей судьбе, которые сопротивляются своему сердцу, боятся. Но это когда-нибудь потом. Ну, конечно, было неплохо, но жизнь такая, что сейчас это невозможно. Вот такая философия. Вот и все. Чем отличаются великие люди от невеликих людей? Махатмы от просто атом, скажем так, да. Просто которые не следуют Господу. Вот. Просто нет мистики. Все, ты с ним не друг. Ты ему не друг. Максимум ты теоретик, духовный теоретик. Но духовные теоретики, если ты долго будешь заквашен в этой философии гьяны, тебе станет хуже. Намного хуже. Потому что многие люди хотят... И наслаждаясь такой сознанием. Знаете, есть Как перейти из материальной в духовную реальность? Есть такая калитка, называется путь сердца, да? Представьте, калиточка, там сердце нарисовано, и вот туда можно пройти. Но некоторые хотят махнуть через забор. Там им дают пинка, и они в полете кричат: здесь нет любви. Понимаете? Это гьяни. Гьяни. Вот я вот это все выучил, и я прохожу, а меня туда не пускают, а через забор. Самоволка называется. Нет любви. Да у тебя нет любви. И человек, который очень долго теоретик, но почему-то думает, что эта теория есть практика, что он просто вот в таком состоянии доживет до старости и помрет, тогда будет ситуация, как много мудрости, много печали. Потом ты будешь распространять эту печаль дальше, тебя никто не захочет слушать. И это не есть знание, потому что говорится, у бхакти-йоги говорится, что знание это радостно и практично. Практично. Все твои нужды будут удовлетворены. Радостно и практично. А так будет печаль. Ты будешь просто отравлять жизнь людей других. Что с ними делать? Ну такой попался тебе. Первое, он не преданный. Он не преданный. Он просто умный лодырь. И все. У него вайрагья, потому что он не хочет и не хочет этого делать. Кришна говорит в 67 стихе: не проповедуй непреданным вот эти вещи. Не проповедуй. Почему? Потому что просто не получится. Я сам за него возьмусь. А что ты можешь сделать? А ты можешь стать преданным. И когда с тобой будет то, что будет происходить в 10 главе, а в 10 главе будут происходить необъяснимые вещи. Необъяснимые вещи. И тогда и преданные, и непреданные, и тут гьяни придут к тебе и спросят, что делать. Потому что скажут: вот это практика. А бороться с ним чем? Материализмом с материализмом? Нет, не получится. У тебя должно быть вот это вот. Все. И для этого что надо? Дружить. Я не знаю. Я могу еще говорить немножко? Тогда скажите, какие вопросы? Если не будет вопросов, у меня несколько пунктов, которые обязательно надо сказать. Какие вопросы?
Вы говорили 18 ключей в Бхагавад-гите.
18 глав, 18 ключей. Каждая. Сегодня мы два ключа. Вернее, сегодня мы один ключ. Ключ называется дружелюбие. Дружелюбие открывает мистику. А бхакти открывается отсутствием зависти. 9 глава. Кришна говорит, он в самом начале, обратите внимание, или нас не учат. Это практично. То есть, если у меня есть зависть, 9 не понимаю. Если у меня нет друзей, я 10 не понимаю. Значит, я должен подойти просто к человеку, у которого много друзей, и сказать: почитай-ка мне 10 главу. Больше шансов, что я пойму. Человек, который никому не завидит. Что это за человек, который никому не... который на своем месте? Зависть есть симптоматика ненахождения меня на своем месте. Когда я на своем месте, мне некогда завидовать. И когда мне даже предлагают что-то получить или побыть на другом месте, я говорю: не-не, мне тут так хорошо, пожалуйста, избавьте. Как помните это? И другие будут в шоке, скажут: те же лучшие предлагают, там зарплата лучше, там окна просторнее. Нет. Как же этот фильм, правда, как бы не настолько авторитетный историк, как же это? Остров фильм, да? Там он в кочегарке работал, на угле спал, когда ему предложили туда, он говорит: пожалуйста, не надо меня трогать, мне туда хорошо. Он-то не хотел. Не хотел. Примерно как он был на своем месте, в этой кочегарке, народ к нему шел, а ему вот эти ритуалы, ему не надо было. У него была своя функция. Он был на своем месте. Примерно так. Скажите, он завидовал кому-нибудь, а ему завидовали. А чему там было завидовать, да? Ему завидовали по сюжету. Потому что было а ему завидовали. А он завидовал? Нет. Почему он не завидовал? Он был на своем месте. И поэтому хотите 9 главу посмотреть, найдите человека, который счастлив на своем месте. Потому что написано, а он, может быть, не знает, как и до чего там написано, в какой последовательности, но он счастлив. А почему он счастлив? Написано, знание это радостное и практичное. О, все, человек на своем месте. Может рассказать про, заодно и сам что-то поймет, вот структурирует. Короче говоря, функция преданных, когда функция, по-другому, функция дружбы преданных с Господом состоит в том, чтобы сообщить преданным, не структурированным, но уже готовым, о том, что они уже знают, то, что они практикуют, но не знают, что это от Бога. Вот когда человек просто сообщит вот это, смотрите, Священное Писание, вот это, а у тебя такое было, у него это было, он узнает, говорит, о, а я думал это, я такой один сумасшедший, оказывается, это такое правило есть. Вот. И он говорит, сообщай моим преданным, сообщай, тот, кто не завидует, вот сообщай им про 9 главу, можешь рассказать, про 10-ю, не всем можешь рассказать, если у людей, ну, нет друзей, они 10-ю не понимают, они мистики не принимают, почему? Потому что вряд ли они скоро у них случится. Но надо понимать, что люди, которым недоступна 10-я глава, они допустили интервенцию в свой мозг. Они допускают, что ими руководят. И они склонны руководить другими. И поэтому они не будут дружить. Они говорят, равные, младшие. На самом деле, они только обозначили, что у них есть старшие, но они их не слушают. А равных нету. И они этих просто, они просто рассказывают людям. И потом люди, приплюснутые этими лекциями, идут с таким комплексом неполноценности. А он говорит, а я вот информацию сказал, а вы там как хотите, я свой долг исполнил. Ничего он не исполнил. Несчастные люди. Он поделился своим несчастьем, и люди ушли хуже. Они ушли, они верили в чудеса, но после лекции это они, то есть они блокированы на некоторое время от вот этих вещей. Что с ними сделать? Воевать с ними не надо. Если вы начнете дружить с Кришной, врагами вашими станут люди, которые не хотят дружить с Кришной. Какие? Не теоретики. Теоретики Бога станут вашими врагами. Вы должны понимать, что невозможно дружить с Богом и не иметь врагов, потому что вам придется, чтобы с ним дружить, надо исполнять его это, а надо будет противостоять Махамае, надо отгораживать других людей, и вам будет противостоять в этом. Но враги, они вас отточат. Они вам повредить не могут. Они вас только отточат. То есть я что хочу сказать? Вот и весь высокий уровень. А то знаете, как получается в этом? Фильм такой был, «Человек с бульвара Капуцинов». Если помните, когда индейцы пришли смотреть фильм. Кто-то помнит это, да? Вот, пришли в фильм, и там такой толстый сын вождя. А ему сказали, как тебе не стыдно, орлиное перо? Тебе еще не исполнилось там это, 17-я весна, да? А он говорит... Да, как на войну, так это нормально, а как на фильм, так нет. Вот у нас получается, что с нас спрашивают, как с чисто преданных, а когда говорят о уровнях, какой уровень? Я говорю, что это ну просто, ты или духовный, или ты не духовный. Ты или дружишь, или не дружишь, понимаете? Ты или дружишь, или не дружишь. Дружба это следствие общего какого-то дела. Дело появляется, когда появляется у тебя это качество, когда тебе можно применить. Так ты сам не напросишься. Это все очень просто. Не думайте об этих уровнях, просто делайте то, что есть. То, что есть. Главное с Кришной. Все.
Можно такой вопрос? Ага. Вот написано там, что один из видов преданного служения это служение преданным.
Да.
Вот. А вот как расценивать такое, если, например, вот думаешь, вот сейчас я там, ну, попрошу там, может, послужить там как-то вот преданному, и таким образом там быстрее обрету любовь к Богу.
Нет, это эгоистическое. Не-не-не-не. Это не совсем преданное служение. Все зависит от первого лица. Люди приходят. Есть такое хорошее слово, этикет, который, в принципе, рассчитан на то, чтобы его на зубок знали старшие. И суть его, чтобы не дай Бог не обидеть и не спугнуть. Потому что есть такой злой ветер разочарования. Злой ветер разочарования. Не спугнуть ли того младшего? Он, понятно, он ничего, чтобы не было вот этой дедовщины. Он пришел такой, он тебе заправляет что-то такое там эзотерическое. Да, интересно. Надо сесть рядом с ним, и пусть он тебе вывалит все это, выслушай. Ты пополнишься чем-то даже хорошим. Вот. Но у тебя будет вот этот кодек расшифрованный. Ты говоришь, а, это так, это так. Ты только, а ты скажешь, а, или говорят, так, все, заткнись, ничего не надо, это все от сатаны, это все каша в голове, ты сам не понимаешь. Я когда слушаю людей, я знаю, ему надо рассказать, он хочет, он приходит, и у него сложным эгом полный порядок, знаете. То есть он ценит себя. Кстати, Чайтанья Махапрабху сказал, тот человек, который не уважает себя, ко мне не придет. Извините. Это не повод подавлять других, но ты должен себя уважать. Это нормально. Это нормально. То есть есть ложная гордость, есть просто гордость. Это вот вчера была лекция замечательная по этому поводу. Не вчера, а позавчера, да? Рома рассказывал про это. И я его слушаю, и всегда что-то мне говорят, вот этот полностью сумасшедший, его слушаю. Ну, говорится, от того, если вы честно слушаете, просто честно слушаете и просто уважаете этого человека, он, говоря, начинает говорить то, что вы хотели ему сказать, он сам удивляется. Если вы исповедуетесь Господу, вот никого нет, и вы говорите, Господи, у меня такой бред, и вы начинаете говорить, говорить, и вдруг вы начинаете говорить и сами себя слушать, это же ответ. Мы не можем найти свое предназначение, потому что мы не на своем месте. Да, нас заморочили. Мы обзавидовались направо-налево. Мы ни с кем дружить не хочем, потому что просто находим в клинической ситуации такой. Вот. Мы не можем никого простить. Мы всех критикуем. Всех критикуем. Вот не можем остановиться. Это смыслом жизни становится. Не можем остановиться критиковать. И мы думаем найти свое предназначение. Вот все, что я покритиковал, дьявол имеет на меня лицензию по этому поводу. Покритиковал я семейную жизнь, дьявол говорит, все, у меня лицензия. Я тут хоть в дандаватах перед алтарем, хоть как, а дьявол стоит рядом и говорит, а у меня лицензия. Ты осудил этот момент жизни, осудил. Ты осудил семейную жизнь, тебе она уже не надо. Это и есть вайшнава-апаратха. Вайшнава-апаратха это не... осуждение человека, это осуждение той благодати, которая свалилась на него. Ни один успех без Кришны невозможен. Если я судил этого человека, знаете, редко осуждают недостатки, обычно осуждают достоинства. В этом-то и зависть настоящая. Я осуждаю то, что во мне нету. Жена осуждает пьяного мужа из зависти. Он счастливый, он напился и счастлив. Она злится, потому что она такая правильная, не может напиться. А он может. Понимаете? Есть чего позавидовать. А, вопрос?
Если я осудил крутого такого мошенника, у него успех есть серьезный, но мошенник, у него серьезный такой успех. То есть, получается, в этом возрасте у тебя уже успеха не будет.
А, очень правильный этот вопрос. Спасибо за поправку. Когда мы осуждаем, мы... на самом деле это зависть вот этого достоинства человека. Он это может, у него есть степень свободы, а я уже не свободен. Я из клетки смотрю, из клетки законов, которые там выдумал, или в которые просто посажен был за какое-то неприличное поведение, и смотрю, и что там на свободе ходит? У него лицо хуже, чем у меня, а он ходит, да? Вот. Но когда я говорю текст, ложное эго себя оправдывает. Она находит в нем какие-то недостатки, что он не имеет права так ходить. Я говорю, да, он пьяный. Да он пьяный, он ближе к Богу может быть пьяный. Да, там принципов никаких нету. Но душа, сердце правильное. Этот пьяный, может быть, это... Он пьяный, он еле идет, но котенка увидел и что-то взял, последнюю закуску свою отломил и отдал котенку. Ты же ему не пройдешь, не отдашь. Вот и пожалуйста. То есть, когда мы осуждаем, А зависть, она слепа на хорошие вещи. Слепа на хорошие. А через увеличительное стекло видит. Вот это вот. Ну, понятно, да? Сказал. Да, когда мы видим это, что-то, ну, очень плохое. Что-то очень плохое. На самом деле, там есть хорошее. Там есть успех. Сам успех есть вот уже хорошо. Успех. Успех, он Господом санкционирован. А я говорю, а что ж он мне не санкционирован? Я-то, смотрите, все выполняю.
Если это разбойник.
Ну, реально, вор, который имеет успех. То есть, серьезно.
Это же время. Ну, мне, я повторюсь, я уже это говорил фразу. Это мне позвонили и сказали. Двое говорят, есть бандит, не просто вор, бандит. И он вызывает уважение. Один другого говорит, а как ты можешь такое говорить? Он же вор. И тот говорит второй. Это реальный разговор, это не притча, не анекдот. Просто он такой был разговор. А тот говорит, воры все. Но некоторые из них имеют совесть. Да. Самые бессовестные, это самые такие тихие. Почему? Потому что, в принципе, Кришне самое главное, что ты имел с ним отношения, любые, в гневе можешь иметь с ним отношения. И я могу иметь с ним отношения, это значит какой-то диалог. Какой-то диалог. Есть даже враги, которые дерутся между собой, но они уважают друг друга. Есть же такое, да? Кришна говорит, да, пускай ты будешь таким. Пускай ты идешь против меня, но ты идешь ко мне все равно. Ты идешь против меня, но ты идешь ко мне. И поэтому демоны, мы сколько знаем, вот Вритрасура, он демон по профессии, да? Волосатый такой весь, но считается чище, чем Индра. Индра чистый преданный, а до Вритрасуры ему даже не допрыгнуть, там описывается. До Вритрасуры, до демона не допрыгнуть. Гораздо чище. Вот. Опасно вот эти теплые, которые не холодные, не горячие, теплые. Вот, они не имеют отношения с Господом. Вот там вот тяжко.
А как им спастись теплым?
Вот эти тепленькие, они осуждают постоянно. Осуждают. Чем больше осуждают, это тем меньше. Как им спастись? Теплые, во-первых, они не преданные, оставьте их в покое. Им уютное гнездышко, чтобы никто не трогал. Кришна ими занимается лично. Он, Кришна, говорит, ваша юрисдикция преданная. Говорите преданных просто обо мне. Они со мной уже имели дело, но назовите меня. Назовите имя. Назовите, понимаете? Сообщите, почему у вас так хорошо. И они сразу свой опыт раскладывают по полочкам. У них есть опыт. Но у них сумятица в голове, они не понимают, повезло, не понимают. Вы им даете стеллажи, где написано, вот это-то сюда, это главное, это второстепенное, они раскладывают и все. Не преданные, у них нет этого опыта. Вы им даете полки, дать просто шастры, это дать полки, а что они будут туда складывать? Хорошо, что если они будут отплевываться, если иммунитет хороший, Кришна сообщит, и они вас проклянут и кирпичами закидают, это здорово. Во-первых, вы не наделаете плохого ничего. Вот. Но если некоторые все-таки возьмут эти полочки, то они положат туда вовсе не свой опыт. Вернее, не положат свой опыт, но материалистический опыт на духовной полочке. Это Хиросима и Нагасаки для духовного прогресса. Они вообще не понимают. Я знаю таких людей. Я знаю таких людей. Давно и глубоко и высоко инициированных, и от них зависят службы, судьбы. И когда я им говорю вот это, они даже не понимают. У них нет ни дружелюбия, зависти, хоть отбавляй. И периодически они слетают. Это люди, которые пробрались через забор. И потом люди удивляются. С такой высоты он упал. И вот это с любой высоты можно упасть. Извините меня. Ты туда залез. И просто посмотреть твою жизнь, твою биографию. Ты тебя не любили ни одного раза, пока ты вот это туда карабкался. Ты был очень правильный. Тебя уважали. Но, знаете, есть искусственное, а есть естественное уважение. Если систему перестают уважать, она рушится сразу. Если уважение ну, формализовано, как это положено быть, то очень опасная система. Там немногие выживают. Ну, настоящие просто уходят. Вот. Потому что уважение, как и любовь, любит только Кришна. Насколько я просвечиваю, настолько это. Насколько во мне есть качество, а это качество не мои, а Кришна, я тоже просвечиваю. Настолько меня уважают. Но если просто сказано, его уважать вот по такой планке, этого по этой, а если качество не просвечивает, то начинается ложная формализация. Ложная формализация, ложные формальности, они прикрывают вот эти вот эти, и тогда система не теряет лицо. Но это очень похоже на проказу. Когда, знаете, что такое проказа? Это просто заноза попала, и мне больно. Это когда человек перестает чувствовать боль. А прокаженный, попала заноза, пока рука не отгнила, он смотрит, отгнила рука, боли не чувствует. То есть иммунитет теряется. Это люди, особо склонные к садизму. Хотя, посмотришь на прокаженных, они что, садисты были? Нет. Это все на уровне философии. Это все на уровне безбожия. Вот старческое сумасшествие, старческий мордас, когда они не узнают ни родных, никого, это веды говорят, это следствие безбожия. Они были замечательные карми, но если они вот такие очень непреданные, скажем, очень непреданные, к старости они сумасшедшие становятся. Реально сумасшедшие. И карми же говорят, да, ну все уже, все. Надо сдавать. Вот так и это. Формализация. И когда это очень долго прикрывается, болезнь разрастается, пропитывает, вот эта ложь пропитывает вот это все, и потом уже, и потом говорят, как быстро разрушилось, как быстро разрушился Советский Союз, вы помните, да? Вот только что он был такой, просто, ну, гранит, непоколебимый, и вдруг бах-бах-бах, как карточные домики, гнило изнутри очень долго. Потому что первые коммунисты, они были нормальные коммунисты. Они пускай были атеисты, но они не щадя живота своего и так далее. Но потом пошла формализация. И туда, просто на теплые места, пошли вот эти вот люди. Вот. Они подбирали себе подобных, чтобы прикрывали это. Ложь, графики, которые все вверх смотрели. А люди там что-то хуже тянули. Да? Были какие-то всплески. И потом раз и сразу... И... развалилось все. Вот так вот в организациях. И люди удивляются. Если все что-то быстро, это значит там давно уже все это было. И поэтому, чем хорошо, время уже, я не знаю, когда это все естественно проходит, и Господь этим курирует, все оно в один так и получается. Это прочно, это надежно, это живое. Но если мы хотим имитировать Бога. То есть по-другому, знаете, что такое имитировать Бога? Мы берем какой-то успешный проект, который где-то стрельнул и который реально для Бога послужил, и решаем его продублировать. Все, не будет успеха. Везет только наперво и только наперво. И почему? Потому что это от Бога. Господь дубли не делает, и мы ему служить будем немножко по-другому, как под его руководством. Под его руководством. Ну, для этого вот маленькие условия. Первое. Минус зависть, и второе, плюс дружелюбие. Плюс дружелюбие. Вот успех. Последний вопрос и все.
Но обрести дружелюбие можно только по служаемому, да? Полноценное дружелюбие обрести.
Служа ему. Если мы его просто слушаемся, А если сын слушает отца, отец уже доволен. Если он даже экономически ничего не... Духовный учитель говорит, мне нужны только ваши уши, больше ничего. Мне не надо, чтобы вы тапочки за мной носили или что-то там, хоть и погладили. Мне нужны ваши уши, слушаться. В данном случае это значит, мы должны слушать свое сердце. Сердце подскажет, кого слушать извне, Потому что Кришна действует практически одновременно и извне, и снаружи. У кого нет авторитетов, то есть он слишком умный, потому что книжки умные читает, прочитал, никого не слушает извне, значит сердце он не услышит, это говорит Нираджана с вами Махараджа. Вот обращение к ученикам я последнего читал. Он говорит, кто у кого нет авторитетов снаружи, у него нет, и он сердце свое не слышит. И кажется, о, духовный учитель, дикшагуру, а если нет дикшагуру, значит еще не слышу, что ли? Не-не-не-не-не. Ты просто человек без авторитета не может жить. Какое тут дружелюбие? Это значит, он всех подозревает, он никому не верит и себе не верит. У меня есть такой человек, говорит, а я никому не верю, и себе тоже. Я говорю, прямо по шастрам, все правильно. Ты изнутри не веришь, и снаружи. Так и должно быть. Потому что это один и тот же орган. Он у тебя испортился. Это один и тот же орган. Кто-то говорит, я слушаю только гуру, а сердце не слышу. Ложь. Это одновременный процесс. А как же ты гуру своего узнал вообще? И что, его тестировал как-то? Мы ничего не можем протестировать в этом мире. Есть санкция Господа. То есть служить Богу, ну так, как Он тебе скажет. Не выдумывай себе служение. Иисус говорил, я ничего не делаю, не видя Отца Творящим. Вот это оно. Как это сложно, да, для религиозных людей, и как это просто для людей, не обремененных вот этими всеми, да. Они это реально вот как-то действуют, да, реально. Как? Просто чтобы, ну, не быть подонком, подлецом, вот такие вот они такими словами выражаются, но а как ориентир сердца есть, да. Мы это все имеем. Мы сегодня очень долго говорили, насколько на этой земле люди способны к этому. Но чтобы эти полочки, на которые нам свой опыт разложить, а потом его умножить, а потом, чтобы это системно всегда легче же, да? Система, чтобы эта система нам помогла, а не похоронила нас. Вот, чтобы это нам на пользу пошло. То есть вопрос... Как? Мы же, в общем-то, знаем как. Но немножко систематизировать. Там есть главное, есть второстепенное. Ну, как-то ответил. Я чувствую, не совсем ответил, но вы затронули практически тему целую. Я не смогу, честное слово. Ну, мы это знаем. Мы это знаем. И вы это знаете. Но есть некая нерешительность. Нерешительность использовать этого знания. Значит, есть какие-то, ну, какие-то страхи, может быть, и все. Страхи убираются молитвой. Перед лицом Господа бежит страх. Имя Господа могущественнее, чем сам Господь. Что еще надо? Чтоб страх сбежал. Больше ничего не надо.
Много людей владеют всеми ключами. Человек может по жизни какой-то ключ потерять, какой-то найти.
В Кали-югу одни ротозеи ходят. Потеряли все, да. В Кали-югу там нет места таким вот это, нет. Да. Но...
Стремиться, я понимаю,
это. Да. Не стремиться, это понимаете, еще раз, о мифе о высоком уровне. Высокий уровень мы имеем по милости ачарьев. Не потому, что мы такие замечательные, а по милости ачарьев. Нам не надо достигать. Шрила Прабхупада говорил, его ученики, вот, а мы, наверное, в прошлых жизнях, говорят, да и в прошлых жизнях там вообще там свиньями были. По моей милости я вам дал этот уровень. Все. Мы этот уровень должны просто взять. Как? Полюбив ачарью. Наш самый замечательный шикша-гуру, Шикша, последний, это Шрила Прабхупада. Ты его любишь, все. Ты получаешь его уровень. У тебя нет этих полочек, ты не понимаешь немножко, что с этим уровнем делать. Ты будешь спотыкаться, углы сшибать первое время. Но у тебя уже что-то начнется. Хотя бы маха-майя не будет тебя вести все глубже, дальше и топить. Ты будешь выходить с этого, вот и все. Вот. Высокий уровень нам дан, как милость. Но без любви я его не возьму. Любовь – это транспортер, который вот нам его доставляет. Ну, просто почитать жизнеописание. Мы же впечатляемся каким-то Рэмбо, да? Да, и даже бывает любим его. Прочитайте. Я знаю, что много людей, корми, которые ничего не знали об Искон, ничего не знали о Шрила Прабхупада, ко мне, не я давал эту книжку, приходит и говорит, это такой боевик, книга называется «Прабхупада», да? Как жизнь святой, жизнь, что-то, как он, не помню, биография.
Человек
вот
святой, его жизнь и наследие.
Да, его жизнь и наследие. Человек обычно читает, говорит, почитай, говорит, это примерно, говорит, что-то как у тебя. Я говорю, да, это то, что надо. Обычный человек читает Прабхупада, восхищается, как жизнь замечательных людей. Вот и все. Любовь – это вот уважение. Уважение.
Мы где-то читаем, мы тоже влюбляемся, вдохновляемся, получаем...
Не-не-не-не. Гита – это нет. Извините, Гита – это нет. Гита – это форсированно нас, или долго она нас от нерешительности приводит к решительности. Вот и все. Мы это все имеем, но мы, как приросли к месту, мы не можем сорваться с места. Вот Гита нас срывает с места. Но чтобы сорваться с места, надо иметь какие-то качества. Мы сегодня вот обсуждали, да? Иметь какие-то качества. А у нас, ну, нет этих качеств. Вот ни с кем я не дружу. Как я могу со всеми подружиться? Вот как? Как сразу? Не надо взять это качество у Прабхупады. Как? Просто влюбился в него, и вдруг у человека был такой, его стали... Как знаете, один там этот, я не помню... Кто знает, может напомнить. Один человек, который, ну, практически бомж, которого дурно пахло, который там не знал, он языка не знал толком. Вот. Он стал распространять книги Прабхупады, потому что влюбился в него просто. Влюбился. Он выпрыгнул из-за кустов, просто как дикарь, преданный шли, Прабхупада сверху, такого маленького роста, эти как секьюрики там. Он выпрыгнул из-за вот этого стриженного газона, кинулся, как просто киллер. Ничего не успели сделать, так все было быстро. Схватился ему за ноги и не отцеплялся. И Прабхупада опустился на коленки и начал гладить его по голове. От того воняет. Знаете, он не мытый, ничего, он бомжует просто человек. Сказал, идите помойте, приведите в храм. Он влюбился. Он говорит, этот, он увидел, как после преданный рассказ, он увидел, говорит, вот этот меня может спасти. Откуда вот он узнал, интересно, да? Его ж не пиарили нигде, не это, ну, наверное, сердце, да? Наверное, человек был готов, дошел до точки, исчерпал все свои варианты. И, наверное, сказал, наверное, Господи, что-то помоги. И Господь привел его за эту зеленую загородку. Вот он схватился. Он послушался же. Он это не по собственной инициативе, да? Он послушался сердце, видите? Преданный. Почему? Ну, свои варианты исчерпал. И начал распространять. И все у него брали. Никто не мог его... перегнать в этом. Он распространял, кучу денег приносил. Он не тряс людей, давайте пожертвования. Люди выворачивали карманы. Он просто подходил и говорил, этот человек меня спас. Все, больше он ничего не знал. Остальные говорили, о, космическая Библия. О, там вот это все рассказано. Нет, он говорит, вот этот человек меня спас. Но это было реально так. Это настолько пробивало людей. И они брали, интересно, этот человек вот этого спас. Они чувствовали мурашки по коже, они брали и платили деньги, не понимая, за что они, потом разберемся. Понимаете? Это сила, вот это мистика. И они все вот это его друзья. Потом, кстати, он стал что-то такое, ученые статьи какие-то начал писать. Совершенно неграмотный человек. На старте был неграмотный, а вот видите как. Вот как качества приобретаются, а не аштанга-йогой. Штанга. Вот надо начать со Шрилы Прабхупады. Почитайте про него. Шрути Кирти хорошо пишет, интересно. Он просто такие бытовые вещи. Бытовые вещи. Просто читаешь, и тебя это трогает. Шрила Прабхупада завоевал весь мир. Это, знаете, что-то похоже на партсобрание. Не сильно трогает. А вот я читаю там, Шрила Прабхупада пишет письмо в Индию. И Шрути Кирти. И он написал, запечатал. Потом взял авторучку и проделал дырку в конверте. Он говорит, зачем ты это делаешь? Он говорит, понимаешь, если с Америки идет в Индию письмо, почтальоны, они же понимают, что с Америки, наверное, там деньги. Они разорвут и посмотрят. А так они посмотрят в дырочку, денег нету. И письмо пойдет дальше. И не будут крочить вот это вот. Вот. Вот такие вот вещи. Он очень практичный был Прабхупада. Вот. И это тоже Кришна. Вот он догадался же, да? Это тоже Кришна. Вот. Это весело, это замечательно, это так легко. Но нам надо заканчивать. Ну все, просто час уже, да.